У нас сегодня недельная глава Китыце, Китыце Ламилхама, когда выйдешь на войну. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машеха Ишуа. И, как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу Китыце. Уже с самого начала, когда выйдешь на войну, Китыце Ламилхама, говорит о том, что это вопрос времени. То есть, здесь не написано, если ты выйдешь на войну, давайте посмотрим, 10 стих, начало главы, 21 глава, Дворим. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Адонай Всесильный твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен. Так вот, очень важно обратить здесь внимание на два важных момента. Первый момент. Не написано, если ты выйдешь на войну. То есть, можешь выходить на войну, можешь не выходить в войну, как ты решишь. Но написано, когда выйдешь. А вопрос когда, это вопрос времени. Поэтому, если ты действительно хочешь наследовать будущий мир, то по-любому, рано или поздно тебе придется выходить на войну против врагов своих. И второй очень важный момент здесь же. Во всякой войне, на которую ты выйдешь, написано, Адонай Всесильный твой предаст врагов твоих в руки твои. То есть, ты победишь не силой своей армии, не умением, боевым искусством. Всевышний даст тебе победу. И вот уже здесь находится ключ к пониманию всей нашей главы. Я много раз читал в притчах в 21 главе 31 стих. Давайте прочитаем. Написано, коня приготовляют на день битвы, но победа от Адоная. И вот я всякий раз, когда читал, думал над тем, а что нужно вот готовящимся к войне? Вот как приготовить своего коня так, чтобы Всевышний даровал победу? Наверное, вы тоже об этом задумывались. Ну, в общем-то, ответ в нашей главе, только его надо увидеть и понять. Когда читаешь нашу главу, смотришь на содержание главы, на первый взгляд такое ощущение, что Моше просто составил перечень заповедей, которые нужно сказать сынам Израиля, которые будут входить в обетованную землю, чтобы ничего не забыть. Потому что, как бы смотришь, даже не видишь эту логическую цепочку связи этих заповедей. Все сферы жизни человека затронуты. А как это все связано с названием главы Китыце, когда выйдешь? А с другой стороны, когда начинаешь вникать в эти заповеди, мудрецы говорят, что их тут целых 74 заповеди, то, читая некоторые из них, даже трудно представить, что это может относиться к верующему человеку. И тогда возникает вопрос, а что все это значит? Что Всевышний хочет нам сказать вот через нашу недельную главу Китыце? Ну, у нас есть такой простой способ понимания содержания главы для начинающих, он называется. Если хочешь понять, о чем книга, прочитай, что написано в начале, и прочитай, что написано в конце, и тогда ты поймешь, о чем книга, да? Вот давайте попробуем воспользоваться этим способом, чтобы понять хотя бы на первоначальном уровне, о чем недельная глава. Ведь нам очень важно понять, что Всевышний хочет нам сказать сегодня через эту недельную главу. Ведь это Тора, это вечное слово Всевышнего, неизменное. Вот смотрите, что получается. Наша недельная глава начинается словами Дворим 21.10. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Адонай Всесильный твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен. А заканчивается Дворим, 25 глава, 19 стих. Итак, когда Адонай Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и сгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. То есть, в итоге, если прочитать вместе начало и конец, смотрите, что получится. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Адонай всесильный твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и сгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. То есть, сразу становится понятной вот это послание, вот то, что Всевышний хочет сказать нам через эту недельную главу. И эта заповедь, Всевышний дает нам заповедь изгладить память Амалека из Поднебесной. Не забыть. Ну и сразу возникает вопрос, кто такой Амалек и как изгладить память Амалека? Потому что если мы в этом не разберемся, то тогда нам, в общем-то, трудно будет и исполнить эту заповедь. Ну, кто такой Амалек, мы хорошо знаем. Это потомок Исава от его первенца Элифаза, которого родил Элифаз от наложницы Фамны. Это в Берешит, 36 главе, в 12 стихе написано: «Фамна же была наложница Элифаза, сына Исавова, и родила Элифазу Амалека». Еще мы знаем, как колдун Билам называет Амалека первым из народов. Это книга Бамидбар, 24 глава, 20 стих. Билам говорит: «И увидел он Амалека, и произнес притчу свою, и сказал: первый из народов Амалек, но конец его гибель». И суть этого первого из народов не то, что он первый родился, а первый о том, что он главенствует в этом мире среди всех народов. И мы помним, как Амалек напал на вышедших из Египта и побил там ослабевших. И как-то мы уже разбирали этот момент, мы увидели главную характеристику Амалека, которую Тора дает ему. Это в нашей главе, 25 глава Дворим, 17 стих, мы читаем: «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Всесильного». И вот это вот «не побоялся он Всесильного» – это главная характеристика Амалека, то есть в нем нет страха Адоная. Так кто ж такой Амалек? И как изгладить память об Амалеке из Поднебесной? Если посмотреть на само слово Амалек, это имя от существительного Амаль, которое производное от глагола Амаль. И по Стронгу это 5998. Вот если посмотреть на значение этого глагола, то что-то начинает проясняться про духовные корни, духовную суть вот этого Амалека. Значит, смотрите, глагол «амаль» – трудиться тяжело, работать сурово с недовольством, то есть с изматывающими усилиями. Отсюда тягость, обуза, беспокойство, телесное или умственное с примесью лжи и лукавства. Беда, бедствие, горе, горести – жестокость, зло, злоба, изнеможение, мучение, насилие, несчастье, обиды, притеснение, страдания. Вот это вот все значение глагола «амаль». Вот приведу вам два места Писания, чтобы вы могли увидеть духовный аспект вот этого глагола «амаль», где он используется в Писаниях. Первое место вы все хорошо знаете, это 126-й Псалом. Мы сегодня еще к нему вернемся. Так вот, в первом стихе написано, 126-й Псалом в синодальном переводе, первый стих: «Песнь восхождения Соломона. Если Адонай не созыждет дома, напрасно трудятся». Вот это «трудятся», здесь как раз стоит глагол «амаль», строящий его. А второе место Писания, которая дополнит вот эту духовную картину глагола «амаль», это Экклезиаст, 5 глава, 15 стих. Ну, 15 и 16 прочитаю, чтобы увидеть. «И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился, амаль, на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, огорчении и досаде». То есть, уже через понимание глагола «амаль» мы видим вот эту духовную суть имени Амалек. Нам ведь надо изгладить это имя из Поднебесной. И чтобы это сделать, надо понимать, что делать. То есть, мы видим, что духовная суть Амалека – это злая человеческая природа, которая не боится Всевышнего, пытается жить в этом мире по своим соображениям, и оттого он постоянно в раздражении, и все, что он делает, не имеет смысла, и в конечном итоге разваливается, как мы читаем у Экклезиаста, трудится на ветер, ест в раздражении, в потьмах, в огорчении, а в 126-м псалме трудится напрасно, потому что все, что он делает, делает без Всевышнего. Вообще-то, думаю, что каждому из нас по прошлой жизни знакомо такое состояние. Вот теперь вы начинаете понимать, откуда это. Другими словами, вся бессмысленность жизни Амалека именно от того, что он не дает места Всевышнему в своей жизни. Это очень важная характеристика Амалека, которая нам поможет разобраться с Амалеком в себе. Поскольку сегодня мы читаем главную заповедь – изгладить память Амалека. И главный вопрос – как нам, верующим Нового Завета, которые не воюют против крови и плоти, исполнить эту заповедь? Вот я приведу сейчас вам один пример, чтобы мы могли увидеть, как это работает на духовном уровне. Как изглаживать Амалека? Мы только что читали о том, что Амалек напал на сынов Израиля, на отставших, ослабевших, когда они вышли из Египта. И мы читали, что он не побоялся Всевышнего. Сейчас мы прочитаем в Шмот 17 главе, как это было. Но прежде чем мы прочитаем, я вам напомню один важный духовный закон. Вы все знаете, что видимое – это уже следствие невидимого. То есть, духовное первично, а то, что становится видимым, это уже результат вот этого духовного, материализация. Поэтому давайте сейчас прочитаем этот эпизод из Торы, и вы мне попробуйте сказать, что стало духовной причиной прихода Амалека. Исход 17 глава, Шмот 17 глава, с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Адоная, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моше, и говорили: дай нам воды пить. И сказал им Моше: что вы укоряете меня, что искушаете Адоная? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря: зачем ты вывел нас из Египта уморить жажды у нас и детей наших, и стада наши?» Вот Моше здесь говорит, что искушаете Адоная. Помните Дворим 8 глава? «Помню весь путь твой, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, жаждой, чтобы показать тебе, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его?» И вот Моше говорит: вы что, думаете, что это все я делаю? Вы же сейчас Всевышнего искушаете. Но во всяком событии есть духовная первопричина. То, почему все это происходит. Так вот, Моше возопил к Адонаю и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Адонай Моше: пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде. возьми в руку твою и пойди. Вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моше в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Адоная, говоря, есть ли Адонай среди нас или нет. И следующий стих. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Так вот, как вы думаете, что стало вот этой духовной причиной прихода Амалика? Народ усомнился в том, что Адонай есть с ними. То есть, вот этот момент сомнения в Всевышнем или в том, что он сказал, вот это и есть вот этот момент, который приводит к материализации или появлению в физическом мире Амалика. А духовный корень слова Амаль, вы помните, трудиться тяжело, работать сурово с недовольством, с изматывающими усилиями, отсюда тягость, обуза, беспокойство, телесная умственность, примесью лжи и лукавства, беда, бедствие, горе, горести, жестокость, злоба, изнеможение, мучение, насилие, несчастье, обиды, притеснение, страдания. Вот он, Амаль. И все это, мы видим, становится реальным в нашей жизни, как только мы начинаем думать, а что, разве есть Адонай с нами? И это при всем при том, что мы знаем, что им все живет и движется и существует, и без него ничего не происходит. А в итоге получается, что человек вообще трудится напрасно. Вот смотрите, прочитаем 126-й псалом полностью, с первого стиха, песнь восхождения Соломона. «Если Адонай не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Адонай не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Ну, здесь пока все понятно. Смотрите, есть те, которые строят дом со Всевышним, и у них и сон спокойный, и благословение, и охрана, и защита на них. Те, которые делают это без Всевышнего, в итоге напрасно трудятся. Все разваливается, постоянно в раздражении, недовольстве, с угнетением, с лукавством, со злобой, изнеможением и так далее. А дальше третий стих, смотрите. «Вот наследие от Адоная – дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Вы никогда не задумывались над тем, почему начало псалма говорит об строительстве дома и охране города, а заканчивается блаженством человека, который родил богобоязненных детей? Какая связь? Да связь очень прямая. Когда ты устрояешь свою жизнь со Всевышним, то через это ты устрояешь свой дом, а твой дом – это ты и дети твои, и дети детей твоих, это род твой. И, по сути, это самая важная работа по строительству дома всех идущих путем Адоная. В общем-то, для каждого человека. И тогда он не напрасно трудится, не напрасно строит. Другими словами, если человек со Всевышним доверяет ему во всем, все, что он делает, руководствуясь Словом Всевышнего, то Всевышний строит с ним и благословение на его доме. А если ты начинаешь видеть, что то, что ты делаешь, вызывает у тебя раздражение, если приходит какое-то лукавство, какой-то обман, какие-то притеснения, насилие, то ты должен сразу увидеть Амалек в себе. Потому что где-то ты не даешь места Всевышнему в своей жизни. Продолжаешь жить по своим соображениям, как ты считаешь, что это правильно. И вот когда начинаешь смотреть на эти духовные корни Амалека, то неизбежно приходишь вот к тому моменту зарождения вот этого духовного корня Амалека в человеке. То есть, к тому моменту в Эдемском саду, когда Искуситель сказал Хаве, правда ли, что Всевышний сказал, не ешьте ни с какого дерева в саду. Помните, Амалек пришел, мы 17 глава Шмот читали. Народ усомнился. А что, разве Адонай с нами? И вот это слово «сомнение» – это как раз и есть вот этот момент зарождения Амалека. Зарождение вот этого духовного корня Амалека в человеке. Сомнение в истинности слова Всевышнего. Вот давайте мы почитаем, посмотрим, как это было там в Эдемском саду. И вот тот приговор, который Всевышний вынес Адаму и Хаве, уже в этом приговоре можно увидеть вот этот духовный корень слова «Амаль». Значит, начнем с Берешит 2 главы 16 стиха. «И заповедал Адонай Всесильный человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А в 3 главе, в 6 стихе, сразу после вопроса, который задал искуситель Хаве, мы читаем 6 стих, смотрите. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Смотрите, как все просто. Всевышний сказал, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. А Хава после слова искусителя «нет, не умрете», но знает всесильный, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло, усомнилась в истинности слов Всевышнего. То есть не побоялась Всевышнего. Взяла и ела, еще и мужа своего накормила. То есть то, что сказал Всевышний, это истина, она неизменна. Что бы тебе ни говорил искуситель, ты должен бояться Всевышнего. Потому что какой бы ты хороший ни был, Всевышний ради твоей хорошести свою истину отменять не будет. И мы понимаем, что жена, это же наша нефеш, это земная составляющая человеческой души. И что она сделала? Она сама ела, еще и мужа своего накормила. А в итоге все мы стали мертвы по преступлениям нашим. Апостол Павел говорит. И стали жить по воле князя, господствующего в воздухе. Тяжело трудиться, с недовольством, с изматывающими усилиями, в бедствии, в горести, со злобой, в изнеможении, мучении. Одним словом, Амаль. А теперь давайте сравним с приговором, который Всевышний вынес Хаве и Адаму. 3 глава, 16 стих. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться в нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Ну вот, кто такой Амалек, как он приходит, и что нужно, чтобы изгладить Амалек, мы начинаем понимать. Надо посмотреть в свою жизнь и увидеть те места, где мы еще продолжаем жить по собственным соображениям. Ну, Всевышний там сказал, ну, может быть, когда-нибудь я к этому приду, а сейчас пока я буду делать вот так, мне так удобнее. Ну, пожалуйста, только знаю, что материализация Амалека началась уже. Вот, очень близко, как он появится, и начнутся скорби и страдания. То есть мы должны понять, что слово Всевышнего, какое бы оно нам ни казалось в первом прочтении непонятным и неприемлемым, это не проблема слова. Это проблема нашего понимания. И здесь просто надо молиться и просить Всевышнего, чтобы он открыл, что он хочет сказать. То есть, с тем, как изгладить Амалека из Поднебесной, становится понятно. Но при чем здесь вот эти 74 заповеди, которые даны в нашей главе? Причем, когда начинаешь читать некоторые из них, вообще трудно представить, что это может относиться к человеку, боящемуся Всевышнего, идущему путем Адоная. Давайте посмотрим на эти заповеди кратко. Я составил краткий перечень этих заповедей. Я их прочитаю. И мы попробуем в духе почувствовать, что стоит за этими заповедями. Мы ведь понимаем, что все эти заповеди имеют много духовных уровней. Вот в нашей недельной главе среди этих 74 заповедей есть заповедь «Не заграждай рта у вала молотящего». А апостол Павел берет эту заповедь из нашей недельной главы и в первом послании Коринфян, 9 главе, говорит, 9 стих, «Ибо в законе Моше написано «Не заграждай рта у вала молотящего». А дальше говорит «А в валах ли печется Всевышний?» То есть апостол Павел говорит, что там в заповедях ясно, что валу молотящему заграждать рта не надо. Это понятно, что так должно быть. Но Павел говорит, что это заповедь не только про валов. И дальше он в 11 стихе говорит, если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? То есть это вот один простой короткий пример, чтобы вы начали видеть, насколько глубоки, казалось бы, на первый взгляд, самые простые заповеди Всевышнего. Давайте коротко посмотрим на все заповеди, данные в нашей главе, и постараемся увидеть, на какой духовный корень указывают все эти заповеди. Мы ведь только что посмотрели на духовный смысл всей нашей главы, и мы прочитали начало и конец, и увидели, что когда выйдешь на войну, и Всевышний предаст тебе всех врагов твоих в руки твои, и заканчивается, то изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь. И мы сразу увидели, что вся глава, вот вся идея главы, она здесь. Всевышний даст тебе врагов всех твоих победить, и вот когда ты победишь, то тогда обязательно изгладь Амалека. И мы уже начинаем видеть духовный корень Амалека. Это всякое проявление сомнения в Торе, в заповедях, которые дал Всевышний, которая сейчас повсеместно, даже среди многих верующих, которые называют себя верующими людьми. Так вот, смотрите, я просто буду читать как бы темы заповедей. О выходе на войну, женитьба на пленнице, закон о первенце, о непокорном сыне, не оставлять на ночь повешенного за преступление на дереве, о потерянном вале, о потерянной овце, о потерянном осле, о любой вещи. Возврати, когда будут искать. Об осле или вале другого человека, упавшем на дороге. Женщина не должна одевать мужскую одежду, мужчина не должен одевать женскую одежду. О птичьем гнезде, когда найдешь, отпусти мать. об ограждении на крыше твоего дома, о том, чтобы не засевать виноградник двумя родами семян. Мы в четверг, когда разбирали эти заповеди и смотрели на духовный смысл этих заповедей, у Исаии в 5 главе, в 7 стихе написано: «Виноградник Адоная Цеваота есть дом Израилев, и мужи Ягуды – любимое насаждение его». Вы представьте, если этот виноградник засевать учением Торы и учением мессианского иудаизма, где триединый Бог, где римское христианство. Всевышний говорит: все, что вырастет, будет под запретом. Не паши на вале и осле, не одевай одежду из шерсти льна, заповедь о цицит. Я бы сказал, что все эти заповеди об устроении дома. Дальше идут заповеди тоже устроения дома, законы о браке. О муже, который возносит клевету на жену, о ее девственности. О предании смерти девицы, распутствующей в доме отца до замужества. О мужчине, который спал с чужой женой, смерть обоим. Об изнасиловании, обрученной в городе. О изнасиловании, обрученной в поле. О изнасиловании необрученной девицы. Никто не должен спать с женой своего отца. Дальше идут законы об исключении из народа Израиля. Тот, кто с раздавленными ятрами и отрезанным детородным членом. Незаконно рожденный, мамзер, до 10-го рода. Аммонитянин, моавитянин не могут войти в общество Израилева. Дальше написано: не гнушайся эдомитянином и египтянином. Далее идут законы о нечистоте в стане, о семяизвержении, о испражнениях. Далее идут законы о беглом рабе, о храмовых блудниках и блудницах, не должно их быть у тебя. Не вносить в храм платы блудницы, не требовать с брата процентов. Дал обет, не медли, чтобы исполнить. В чужом винограднике можешь есть, но не набирать в корзину. На чужом поле можешь срывать колосья и есть, но не заноси серп. О разводном письме, о том, что разведенная со вторым мужем не может возвратиться к первому, потому что она уже осквернена. Если недавно женился, то год должен увеселять жену. Не брать в залог двух жерновов, смерть укравшему человека и продавшему его в рабство. О заболевании цараат и послушании священникам. Дав суду, не входи в дом взять залог. Не оставляй на ночь в залог верхнюю одежду. Отцов не наказывать за вину детей и наоборот. Правдиво судить пришельца и вдову. Не брать в залог у вдовы верхнюю одежду. Оставляй на поле сноп и края поля, и в винограднике не собирай все, оставь нуждающимся. О наказании виновного судьями не более 40 ударов. Не закрывай рта в молящему валу. О левератном браке. О наказании жены дерущегося мужа, которая схватила другого за половые органы. О точных гирях и мерах веса. И заповедь изгладить память Амалека из-под небес. Как вы думаете, что хочет нам сказать Всевышний, вот давая нам в недельной главе Китеце, когда выйдешь на войну, все эти заповеди? Причем здесь все эти заповеди? Ответ очень простой. Он находится здесь же, в нашей главе. Прочитаю Дворим 23 главу с 9 стиха. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Мы вначале говорили, что когда выйдешь на войну, то ты должен коня готовить, но победа от Всевышнего. Всевышний придаст тебе врагов, которые восстают на тебя, руки твои. Но вот когда ты готовишь коня или когда ты собираешься выходить на войну, ты должен проверить свой стан, чтобы ничего худого в твоем стане не было. Помните эпизод? Всевышний посылает Моше вывести свой народ, народ Всевышнего, из Египта. Моше идет вместе со своей семьей, и вдруг появляется змей, который начинает душить Моше. И такое недоумение: как это так? У Моше такое важное поручение, Всевышний его посылает, и почему Всевышний позволяет этому змею чуть ли не задушить Моше. Если бы не Ципора, так, наверное, бы и не было Моше. И мы подробно разбирали эту тему. Проблема была в том, что Моше идет выводить народ из Египта, а в его доме непорядок, у него сын не обрезан, не посвящен Всевышнему. Когда выходишь на войну, смотри, чтобы в твоем доме был полный порядок. Дальше, более широко, эта же тема, читаем. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свою водою и по захождению солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ее испражнение твое. И вот 14 стих. Вы же понимаете, что Тора духовна, и всякое наше испражнение – это не только телесно. Ибо Адонай Всесильный твой ходит среди стана твоего. Адонай среди нас. Всегда. Чтобы избавлять тебя и передавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Вот вам и ответ на наш вопрос, а при чем здесь все эти 74 заповеди? Вот все, что там перечислено, это все срамное и худое. Если хоть что-то из этого есть, то ты должен понимать, что тебе лучше на войну не выходить, потому что проиграешь. В самый ответственный момент Всевышний отступит. И какой бы ты сильный не был, и какой бы конь у тебя быстрый не был, победа по-любому приходит от Всевышнего. И когда смотришь на эти заповеди, как я уже говорю, трудно представить, что некоторые из них могут вообще иметь отношение к верующему человеку. Изнасилование, забирание двух жерновов, то есть такое бессердечие. Корни вот таких грехов, они как раз вот там, в отсутствии страха Божьего. А мы понимаем, что это как раз и есть вот этот момент зарождения Амалека, когда в человеке появляется отсутствие страха Божьего, и он ведет себя по отношению к другим людям бесчестно, бесчеловечно, то Всевышний и говорит, когда я предам тебе всех врагов твоих, и ты их победишь и успокоишься, то смотри, изгладь память Амалека из Поднебесной. О чем говорят эти слова Всевышнего? То есть, во-первых, мы должны заботиться о том, чтобы у нас все было свято, и именно в этом суть нашей подготовки к войне. И тогда Всевышний будет с нами и будет идти впереди нас и предавать в руки наши всех врагов наших. И когда Он успокоит нас от всех врагов наших, вот тогда нужно очистить эту землю от всякого сомнения в том, что Тора, которую даровал Всевышний своему народу, это вечное, святое, неизменное слово Всевышнего, в котором нельзя сомневаться ни на мгновение. Да будет так, Бешема Машеха Ишуа. Аминь.